Три последних письма из России мисс Екатерины Уилтон. Москва, 16 июня 1807 года. Меня провожают из России торжественно. Каждый вечер мы посещаем окрестности Москвы, гуляем в Нескучном, Останкове, Царицыне и других превосходных местностях. Кроме того, мы навещаем монастыри. Один, знаменитый из них Донской, гордо возвышающийся над городом, мы посетили в последний раз. Здесь мы пили лимонад под тенью березы, любуясь сквозь ее ветви желтыми куполами и вызолоченными крестами Кремля, который лежал под нами во всем его величии. На склоне этой горы раскидывается сад Орлова, изрезанный разнообразными аллеями, холмами, пропастями, лужайками с непременной баней и церковью. Березовая кора часто употребляется в постройке загородных домов и дает очень интересный вид зданиям, как будто построенных рукой самой природы. Благодаря английским садовникам немецкий вкус здесь уничтожается, и я могу прибавить, что в России все, что есть хорошего, тем обязаны они англичанам, немцам, французам или шведам. Княгиня очень охотно помогает нам изучать Россию в ее древней столице. Так как купцы и крестьяне держатся старинных обычаев, то она приказала дать нам вечер в доме Ильи Алексеевича, известного купца и патриарха раскольнической секты. Этот 80-летний старик представляет очень интересный тип русской породы. Простой, приветливый, трудолюбивый и благосклонный, с большим лоснящимся лбом, прекрасными чертами и длинной серебряной бородой, высокого роста. Он родился крепостным человеком долгоруких, но, откупив свою свободу, он нажил огромное состояние. Несмотря на богатство его дома и нескончаемый обед, за которым он сам присутствовал, я гораздо более удивлялась его собственной патриархальной личности. Он провел нас по своим церквам, монастырям, госпиталям, образующим целый посель вокруг его дома, и объяснил некоторые особенности своей религиозной секты. Главное различие между расколом и господствующей церковью, кажется, состоит не в основных догматах, а в том, что раскольники не признают церковных книг и некоторых обрядов, введенных в позднейшее время. Впрочем, под словом «раскольник» в России означают различные секты, отступившие от основного вероисповедания. Заключаю мое письмо полным негодованием против вас. С чего вы взяли упрекать меня, что я никогда не упоминаю вам о войске и политическом состоянии России? Чему тут удивляться? После того вы станете требовать от меня сведения о Китае или Аравии. Здесь нет ни одного существа, от которого вы узнали бы что-нибудь в этом отношении. Зато уж никто и не спрашивает вас. Здесь все более важное делается из-под тишка и украдкой. Письмо второе. Петербург, 15 июля. Посмотрите на число, и вы увидите, что уже месяц прошел, как я покинула Москву. Опишу вам мои проводы. Княгиня М. и я поместились в одной карете, княгиня Анна и Исленьева в другой, горничные в кибитках, Элеонора ехала в моей карете вместе с Иваном Александровичем, верным стражем Дашковой. Другие слуги и казаки, провожавшие нас, занимали свои повозки. В таком виде мы двинулись к Воскресенскому монастырю, где Мельхиседен, любезный игумен, принял нас с обычным гостеприимством и провел в дом, некогда устроенный для Екатерины II. Заметьте, что эту привилегию может иметь только статс-дама с императорским портретом. Ее допускают во время путешествия в царские покои. Почтенный архимандрит угостил нас чаем, приказал послать нам сено на кожаных кроватях, благословил и оставил нас в покое. На следующий день мы посетили прекрасные окрестности монастыря. Нас провожал настоятель в своих дрожках. После обеда мы отправились в Клин, где ночевали. Княгиня, несмотря на все мои просьбы, решилась было проводить меня до Петербургского или Рижского порта. Но плохое состояние ее здоровья принудило отменить этот план. Таким образом, четверг был днем нашей разлуки в Клине. Я пишу постоянно и княгине, и М. Простившись с Дашковой, я села в свою карету с Элеонорой. Двое слуг, Кузьма и Антон, поместились на козлах. За нами следовал Иван Александрович в своей кибитке со всей дорожной провизией. Четверка бодрых коней понесла нас лесистыми дорогами. В воскресенье утром 11 июля мы остановились недалеко от Петербурга, в Царском селе, которое я имела время осмотреть. В Петербург мы прибыли после обеда в дом барона Огье, бывшего голландским посланником при Екатерине II. Баронесса – племянница Дашковой и старый друг ее. Я прежде мало знала ее мужа, но сквозь его суровую наружность, видимо, проглядывала доброта и достоинство. Он мужчина коренастый, с крупными чертами, приятным лицем и очень умный. Вот уже четвертый день, как я живу здесь среди такого множества разных хлопот, что это письмо, давно начатое и неоконченное, вероятно, будет вестником моего приезда. Я сажусь в лодку у самого подъезда. Дом стоит на берегу Невы, в пятницу 23-го этого месяца, и отправляюсь в Кронштадт, где ожидает меня тот же самый корабль, на котором приехала М и я в Россию. Итак, я здесь. Каких хлопот, писем, визитов и мучений стоило мне расстаться с Петербургом? Я встретила моего друга, мистера Кавана. Он помог мне устроить все мои дела. Прошлую ночь мы провели на даче в 14 верстах отсюда у герцога Каприола, неаполитанского министра. Здесь было все лучшее общество Петербурга. Вечер был очень веселый. За день перед тем мы были у графини Воронцовой и целое утро провели в прогулках. Несколько часов мы ходили по Эрмитажу, который так любила Екатерина II. Картинная галерея его превосходная. Ложи Рафаэля так прекрасно скопированы, что многие считают их лучше оригинальных фресок Ватикана. Петербург – город великолепный. Со времени моего последнего пребывания здесь железный мост из одной арки перекинули через Неву. Новый манеж построили, теперь строят новую биржу и планируют гранитную набережную. Вчера объявлен мир между Бонапартом и Александром. С крепости весь день раздавалась пушечная пальба. Вечером весь город был освещен. Не знаю, можно ли все это принять за выражение действительной радости. Если это так, то останется думать, что старый Брюэн обратился в осла. Впрочем, не мешает придержать язык, а то прикуют в кибитке и отправят в Сибирь. Поэтому поговорим лучше о моем возвращении. Если мое настоящее плавание будет так же хорошо, как прежде, то к 20 августа я надеюсь быть в Лондоне. Но письмо, полученное от капитана Кларка, извещает меня, что корабль 6 недель простоит в Зунде. Если это правда, я поплыву в Копенгаген. Будучи обстрелянным солдатом, я уже запаслась и письмами в этот город, чтобы избежать приключений. Княгиня и М. часто пишут мне, и я устала отвечать им. Барон и баронесса Агье проводили меня до Кронштадта и посадили на корабль. Не достает одной М. Впрочем, весной она непременно оставит Москву. Здесь вообще думают, что прошлая иллюминация в честь мира с Францией была демонстрацией народного чувства. Если так, то нечего ожидать добра, потому что она была чрезвычайно дурна. Когда мы бродили по улицам, я вспоминала смерть Мильтона с ее ужасной гримасой сквозь бледную улыбку. Но Россия – отважный школьник. Чтобы выиграть праздник, она готова лечь под розги. Этот мир, по моему мнению, маленькая ее шалость, и в руках Бонапарта – розга. Здесь все кричат против англичан за отлагательство союза. Невежественное большинство к образованному кругу здесь относится как 999 к одному. И это большинство шумит против Англии, и только немногие видят дальше. Вообразите мое невежество в политических делах. Я никогда не читаю газет, они запрещены здесь, и ничего не слышу, кроме дневных сплетней. Любящая вас, К.В. Письмо отцу. Петербург. В доме барона Агье 28 июля 1807 года. Любезный батюшка, вот уже 17-й день, как я живу в Петербурге. Планы мои относительно возвращения в Англию с первым попутным ветром так перепутались, что я решилась не писать больше домой в той уверенности, что известие, посланное с этой почтой, непременно будет противоречить следующей. Причина моей остановки и беспокойства в том, что я оставила Москву без паспорта. Княгиня уверяла меня, что достаточно иметь одну подорожную, подписанную начальством и предъявленную в московских газетах. Вам писала уже М. о моем отъезде, а я уведомила А, поэтому нет надобности возвращаться к прошлому. Я лучше расскажу вам о своих последних похождениях, в которых приняли участие как наши, так и русские мои друзья. Барон Агье 3 раза виделся с петербургским генерал-губернатором, а английский банкир и превосходный наш Кавана истощили все усилия по моему делу, и все напрасно. Строгость современного правительства в выдаче паспортов беспощадная. Вследствие этого старый мой приятель, корабль «Good Intent», прождав меня в Кронштадте довольно долго, наконец вышел в море. Таким образом, я должна пробыть здесь пока, во-первых, в московских газетах не объявят 3 раза о моем отъезде, во-вторых, пока мой паспорт не пройдет по разным чиновничьим местам и, наконец, не пролежит 3 дней в канцелярии графа Румянцева. После этого, говорят, я могу на другой день выехать. Я очень обязана гостеприимству тех друзей, в доме которых живу. Мое время проходит очень весело. Я часто посещаю Дворцовый Эрмитаж и разъезжаю по великолепной Неве в общественные сады, учреждения и прочее. Ничего не может быть лучше этого города в летнюю пору. Днем и ночью, если только можно назвать ночью здешние ясные сумерки, при свете которых можно шить и читать. Все это очень хорошо, но эти удовольствия отравляются моим неопределенным положением. Впрочем, я утешаюсь тем, что мой опыт покажет дорогу М на следующую весну. Я отстраню все препятствия, которые бы помешали ее возвращению. Мои письма постоянно посылаются в Москву, и княгиня и ее семейство с каждой почтой уведомляют меня, так что можно думать, что мы еще не расстались. По желанию Дашкова я просила княгиню Прозоровскую и графиню Протасову дозволить мне проститься письменно с молодой и старой императрицей, если только не буду иметь чести представиться им лично. Мой добрый друг, мистер Кавана, сейчас отправился в Кронштадт приискать мне лучший корабль и окончательно устроить дело моего отъезда. Прощайте, мой любезный батюшка. Конец. Книгу издательства «Вольной российской типографии» Герцена и Огарева серии «Россия XVIII столетия», записки княгини Екатерины Романовны Дашковой для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.